Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская и протоиерей Олег Стеняев. Миссионер, богослов, публицист. Отец Олег, это же кажется очень несправедливым, когда некто безгрешный так страдает, проходит через боль, через одиночество, через предательство. Это же очень несправедливо. Но вот почему вот так?
Святые отцы говорят о том, что есть три возможных состояния души. Это человек плоской, это человек душевный, человек духовный. Человек плотской – это человек, который наслаждается через страдания других. Таких, слава Богу, очень мало, очень мало. Человек душевный – это подавляющее большинство. Это те, которые хотят, чтобы им было хорошо и другим было хорошо. Если, например, другим будет плохо, они будут чувствовать себя дискомфортно. Таких подавляющее большинство, но душевное состояние – это опасное колебание между душевным и плотским состоянием. А вот духовный человек – это самая редкая группа состояния души, человеческой души. Это человек, который готов пострадать сам ради блага других. И вот Христос себе являет характер такой абсолютной духовности, жертвенности, когда Он не думает о справедливости в человеческом, скажем так, понимании, в смысле правосудности, потому что по справедливости за грех смерть, и мы должны давно были бы быть уничтожены Божьим правосудием. Но Бог действует в этом мире как бы с позиции концепции двух своих имен. Он действует как правосудный, и он действует как милосердный. Вот был такой интересный философ, богослов Карл Барт. Он говорил, у Бога как бы есть две руки, правая и левая. Ну, это так, метафорически. Правая рука Божия – это его милосердие. Эта рука нам всегда говорит «да». Левая рука Божия – это его правосудность, который нам говорит «нет». Но в божественном «нет» всегда присутствует божественное «да». То есть суд не без милости. А в божественной милости присутствует и божественное «нет». В том смысле, что милость, она, хотя она и безгранична, но она предполагает ответные какие-то действия с нашей стороны, как минимум согласие с тем, что мы готовы пережить исправление. Ведь отличие православных от многих других христианских течений то, что мы настаиваем на том, что человек меняется не де юре, а де факту, как апостол Павел пишет, чтобы нам ходить в обновленной жизни. В обновленной жизни. В протестантизме, например, наши братья-протестанты, они воспринимают спасение как амнистию, которая дается как бы от Бога заслугами Христа. Но амнистия, она же ничего не меняет в характере осужденного человека. Он остается таким же человеком с уголовными наклонностями.
Но бывает, что она дается за то, что человек исправился. То есть в идеале, да, он в заключении показал склонность к исправлению, поэтому получил амнистию.
Это называется досрочное освобождение. А амнистия – это обычно приурочено к каким-то событиям.
Простите.
Если говорить вот о наших братьях-католиках, то у них теология, она как бы связана вот с тем, что раскрывается в термине «генская». Ну, не в карикатурном смысле, а более таком возвышенном. То есть такой документ, такая резолюция церкви по поводу кающегося человека. Так вот, в православии осознание спасения А это всегда де-факто. Это не юридический документ, полученный из рук церкви. Это не амнистия для уголовника. Это именно ходить в обновленной жизни. Поэтому Христос, являя характер бескорыстной жертвенности, он задает для нас некую планку, указывает ту цель, к которой мы должны стремиться. Поэтому мы научаемся и Великий понедельник истинам веры, и Великий вторник, Великую среду, Великий четверг, Великую пятницу, Великую субботу. Потому что каждый из этих дней – это урок, который нам что-то предлагает. Ведь Петр так и писал, что Христос оставил нам пример, дабы мы шли по стезям Его, по стопам Его. И апостол Павел однажды восклицал: «И достигну ли я Христа, как Он достиг меня?» Вот к этому мы должны стремиться. Поэтому в эти дни мы пребываем в большем молчании, чем нежели в таком вот рассуждении, рассудочном. И мне даже немножко сложно рассуждать в этот день, потому что я стараюсь больше молчать в этот день. Но людям важно, конечно, объяснять значение каждого этого дня и всей Страстной Седмицы вместе взятой. Потому что, не имея рассуждения о том, что это происходило, не имея рассуждения о теле и крови, люди могут причащаться в суе и даже болеть и страдать в связи с этим, о чем и пишет апостол Павел.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. В эфире «Радио Вера». С вами Елизавета Волчегорская и протоиерей Олег Стеняев. Отец Олег, вот мы с вами говорим о том, что Страстная неделя, которая сейчас идет, особая неделя, и каждый день имеет свой смысл. А какая эссенция смысла Великой Пятницы?
Великая Пятница – это смертью смерть опрал. Вот эти слова, которые мы поем на Пасху, вот это происходит. С другой стороны, смертью Христа, она происходит нас ради человека нашего спасения, нам дается вот эта мертвость ко греху. То, о чем мы сегодня уже вспоминали, когда Павел пишет: «Носите мертвость Христа в себе». Вот эту мертвость ко греху. Это очень важно носить в себе, обнаруживать в себе. То есть Христос умерщвляет грех в тебе и мне. Давайте обратим внимание на то, что о Христе очень часто говорится, и Он сам это говорит, что все, что с Ним вот происходило, должно было произойти, я имею в виду Его страсти, страдания, это было всегда для нас. Нас ради человек и нашего ради спасения. И мы стремимся всецело, насколько это возможно для нас, сопереживать ему. Я поясню. Например, христианин болен. И он чувствует беспокойство, с одной стороны. С другой стороны, это может быть физическая боль. Физическая боль. Если человек неверующий переживает нечто подобное, а в жизни неверующего все бессмысленно, все лишено смысла. А наша христианская религия, она наполняет смыслом все: болезнь, скорбь, страх, страдание. И христианин принимает любую боль, как бы. И христианин принимает любую боль как бы из рук Христа. Он как бы сопереживает вместе со страдающим Христом. Ведь христианин знает, что без воли Отца Небесного даже ни один волос не упадет с его головы. И если Бог это послал, я не спрашиваю, за что. Я хочу понять, для чего, Господи. И страдания Христа, они вдыхают надежду в каждого страдающего человека. Не бывает Пасхи без Голгофы. Нет светлого воскресения без Великой Пятницы. Вот это все очень взаимосвязано. И когда мы переживаем вот, собственную такую индивидуальную Голгофу, как личный апокалипсис. Мы знаем, что за этим может произойти что-то невероятно возвышенное. Известно, что когда Федор Михайлович Достоевский умирал, он пребывал в страшных таких внутренних мучениях, и он попросил свою жену, чтобы она открыла Евангелие, и вот там, где откроется, прочитала. И она открыла и прочитала: если зерно, павшее в землю, не умрет, то оно не принесет плода. А если умрет, то принесет много плода. И вот эти слова стали великим утешением для умирающего русского писателя. Эти слова оказались для него той путеводной нитью, которая помогала ему. И другой пример, тоже классик британской литературы, Вальтер Скотт. Когда он умирал, известно, что Вальтер Скотт был атеист, безбожник. Но у него был друг, пастор, который стоял около умирающего Вальтера Скотта и говорил ему: «Держись, держись!» И несчастный этот агностик Вальтер Скотт отвечал: «Если бы я знал, за что держаться». Мы знаем, в кого мы верим. Мы знаем, за что нам надо держаться, самые сложные. В последние моменты нашей жизни, когда для нас будет гаснуть сияние этого мира, и когда сияние этого мира погаснет, мы войдем во свет Христов. И там, где атеисты, агностики видят небытие и мрак, мы видим Христа и свет. Поэтому его страдания, его смерть, все это имеет прямое отношение к каждому из нас. А чудо его воскресения оправдывает нас.
Существует ведь две иконографии традиционные, пасхальные. Одна – это мироносицы у пустой пещеры, у пустого гроба, а другая – это сошествие в ад.
На самом деле не сошествие в ад, а как раз выход из ада.
Изведение праведников. Выход из ада. Да, вот изведение праведников из ада. Я хотела вот сейчас попросить рассказать про это подробнее. Ведь до Пасхи все томились в аду, даже привычные нам святые.
Ну, в общем-то, так оно и было. Все, которые умирали, они шли в ад. И так продолжалось до того момента, пока Христос не сошел в ад и не облистал его сиянием божества. Проблема заключалась в том, что закон никого не доводил до совершенства. В книге пророка Исаия, 53 глава, 4 стих, сказано о Христе: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». А в книге пророка Осии, 13 глава, насколько я помню, там говорится: «Смерть, я буду твоей смертью, ад, я буду твоим жалом». И у пророка Захарии, 9.11, говорится: «Ради крови завета твоего я освобожу узников твоих из рва». Ров – это по-еврейски «шеол», то есть «ад». А послание к Колоссянам 2.15 говорится: «Отняв силы у начальств и властей», то есть у бесов-мытников, «властно подверг их позору». Поэтому Христос – это не только победитель смерти, но и победитель ада, вот этого пространства, в котором удерживались буквально все, включая патриархов и пророков. Но смотрите, как по-разному они там находились. Например, мы видим богача, который в пламени огненном, и мы видим Лазаря, который утешался на лоне Авраамова. И возникает вопрос: а как можно в аду чем-то утешаться? Он утешался тем, что для верующих ад являлся временным состоянием, в том смысле, что они знали, сюда сойдет Христос и Он освободит их из ада. Кто начинает проповедь Нового Завета? Иоанн Креститель, он предтеча Христа во всех смыслах. Он рождается раньше Христа, он раньше Христа выходит на общественное служение, он раньше Христа умирает и человеческой душою сходит в ад. И что он там делает? Предание церкви говорит, что, сойдя человеческой душою в ад, Иоанн Креститель проповедует, что скоро сюда сойдет Спаситель мира душею своею и облистает ад сиянием божества. Как на берегу Иордана, предваряя явление Христа народу, он же, Иоанн Креститель, проповедовал, что идущий за мною сильнее меня. И первое послание Петра, 3 глава, 19-20 стих, читаем, что Христос, находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал некогда непокорным. А в той или иной степени все были непокорны, потому что никто не мог исполнить весь закон от начала до конца. И хотя закон Божий, он как бы указывает нам направление, к которому мы должны стремиться, но прежде всего задача закона – показать нам нашу реальную сущность, наше реальное состояние и указать нам на то, что мы самостоятельно не можем возвыситься до Бога общения без помощи благодати истины. Как и сказано, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа.
То есть некий объективный критерий, который помогает самокритике, ну, в идеале, понять, что мы несовершенны.
Ефрем Сирин так и писал. Он писал, любая заповедь, любая, это повод для глубочайшего смирения, потому что по-настоящему мы не можем исполнить ни одну из заповедей.
Позвольте вернуться к теме Великой Пятницы. Я немножко отошла, признаюсь, вот в сторону пасхальной иконографии Великой Субботы. Я хотела вернуться к теме страха. Вот сейчас Господь умер, Он распят, Он в аду. Вы уже говорили, что мы боимся смерти. Вы говорили, боялись в ветхозаветные времена. Ну и сейчас ведь боимся.
Человек и сейчас, и тогда он боится смерти. Это естественность. Потому что человек создан не для смерти, а для жизни.
А Господь умер, это же очень страшно. И все эти события Страстной недели, если туда погружаться умом, это я не понимаю, как это можно вообще выдержать. Но вот страх сам по себе – это естественное чувство, это греховное чувство, или это просто немощь человеческая. И вот проживая эти дни, как нам относиться, может быть, к подступающим этим чувствам страха, может быть, какого-то одиночества?
Проблема смерти каждого из нас заключается в том, что все мы умираем в одиночку. Но если говорить о смерти Христа, вот, например, о его погребении, блаженный Иероним писал, «Погребением Христа мы все воскресаем». Вот, казалось бы, как это вот соотносится одно с другим. В послании к Колоссянам 3:3 мы находим такие слова. «Вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». А послание к Римлянам 6:4 «Мы погреблись с Ним крещением в смерть». Казалось бы, немыслимые понятия, немыслимые слова. Но вот то, что поется на Пасху, смертью смерть попрал. Вот в этом суть этого события. Это победа, это торжество, это явление подлинной жертвенной духовности, без которой мы не можем считаться христианами. Жертвенная духовность – это которая ставит интересы других выше собственных интересов. И давайте вернемся к тому, о чем мы вспоминали. Христос умер за нечестивых, пишет апостол Павел. Это немыслимо. В каком смысле? Человек может умереть за родину. Человек может умереть за свою семью, за свою землю, за идеалы какие-то возвышенные. Христос умирает за то, чего мы стыдимся сами в своей жизни, за наше нечестие. Вот в этом раскрывается сила жертвенной любви Христа по отношению к нам. И христианство, настоящее христианство, начинается с того, как мы относимся к инаковости. Представляете, какая инаковость? Бог и его творение. Это соотношение как горшечник и горшки, которые он делает своими руками. И Христос говорит, если вы приветствуете только братьев своих, а что вы особенного делаете? И язычники поступают так же. И поэтому он настаивает на том, что мы должны любить врагов, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. Потому что если мы любим любящих и ненавидим ненавидящих, так же поступают все. И сатанисты, наверное, любят любящих и ненавидят ненавидящих. И неверующие любят любящих и ненавидят ненавидящих. Христос своим подвигом жертвенным выводит христианскую нравственность из плоскости товарно-рыночных отношений, когда мы любим любящих и ненавидим ненавидящих. Око за око, зуб за зуб. Это такое примитивное, как бы, для примитивных людей такой уровень, который не предполагал, конечно, остановки на этом уровне, он должен был развиваться. Сначала человек в зубе другого начинал ценить свой собственный зуб, а потом он начинал осознавать, что если он настоящий христианин, любой христианин – это человек для других людей. Как Христос был человеком для всех людей. И как Бога человек, он совершил подвиг нашего искупления. И вот жертвенность Христа в его отношении к нашей греховной инаковости, в отличие от божественной святости, это и есть тот путь, идя по которому мы можем стать христианами. И вот когда на казнь везли Игнатия Богоносца, он же был епископ церкви, он переживал, скорее всего, вот эти страсти Христа, переживая собственные вот эти страсти, и он говорил, я только становлюсь оглашенным, то есть только учеником становлюсь. Поэтому те уроки, которые нам предъявляет Страстная Седмица, мы должны их выучить. И не проходить мимо любого из событий, которые раскрываются для нас в дни Страстной Седмицы. Все это нас ради человек, все это нашего ради спасения, все это пример для нас. Потому что Христос хочет жить в наших делах, в наших поступках. Ведь мы и называемся христианами, потому что мы от Христа, мы Христовы. Святой, как я часто объясняю, он не является источником света, как луна не является источником света. Она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Так и святой, любой настоящий святой, он должен отразить свет Христов в той мере, в какой он принял его на себя. Поэтому есть разные типы святости, есть разные фазы Луны. И это все уроки и наставления для нас.
Спасибо большое, отец Олег. Я напоминаю, что в эфире «Радио Веры» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Елизавета Волчегорская. С нами был протоиерей Олег Стеняев. Всего доброго.
С Богом.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».